Приглашаем на международный фестиваль «Меццо-Тинто», который придумали и раз в два года, уже в пятый раз, проводят в Екатеринбурге силами Екатеринбургского музея изобразительных искусств. «Меццо-Тинто» – старейшая техника гравюры. В нынешнем юбилейном проекте принимают участие 112 художников из 31 страны – от Аргентины, США, Канады до представителей Европы, Индии, Японии, Австралии.
В этом году нам удалось собрать на трех различных площадках городских около 1000 работ. Я думаю, что по масштабу вовлеченности художников, их количеству и количеству стран, вообще, это самый масштабный проект в регионе, больше ничего сопоставимого нет. В общем, если задуматься, 1000 работ, посвященные одной технике в одном городе, именно для этого сюда переезжают многие коллекционеры, кураторы и сами художники, потому что больше такого в мире посмотреть нигде невозможно. В целом это очень масштабное, конечно, мероприятие, и даже самих гостей, приехавших сюда, самых разных стран, 70 человек, это достаточно большая цифра, если даже подумать о географии, это вот на карте это будет от Новой Зеландии до Канады с одной стороны, и там от Аргентины до Кореи, Японии с другой стороны. То есть фактически охвачен весь мир, включая такие там экзотические для нас страны, для графики печатной вообще, как Иран, например, или Индия. То есть эти люди не только дают свои работы на фестивале, они еще присутствуют на нем физически для того, чтобы пообщаться, посмотреть, установить контакты, задумать новые проекты. То есть фактически такой полновесный форум для людей, которые занимаются одной техникой гравюры, но в целом фестиваль продвигает печатную графику вообще.
Техника «Меццо-Тинто» очень трудоемкая, затратная по времени, требующая усилий не только физических, вернее, не столько физических, сколько еще и душевных. И в наш скоростной век находится совсем немного желающих посвятить себя этому искусству. В наше время в мире наберется где-то около 400 художников, работающих в такой технике. Если говорить о раритетных музейных коллекциях, то даже в таком собрании гравюры, как Государственный русский музей, признается наша собеседница, листов «Меццо-Тинто» не очень много.
Не так много в нашем собрании, поэтому всегда очень интересно, что современные художники очень такой многодельной, сложной техники обращаются, и вот этот фестиваль как-то только крепнет и привлекает все внимание художников со всего мира. Принцип, он неизменный, да, то есть весь процесс в общих чертах, он, естественно, как была, она была изобретена в 18 веке, так она и дошла вот до сегодняшнего дня. Хотя, конечно, каждый художник что-то свое может привносить, и этим и отличаются, собственно говоря, работы. И если изначально, например, эта техника была черно-белая, то есть такая, то сейчас вот уже мы видим, что очень многие используют цвет, и она перестает выглядеть так традиционно. И опять же, это вот интерес, и это одно из направлений развития включения цвета.
Процесс изготовления «Меццо-Тинто» довольно сложный. Берется полированная медная пластина, и путем испещрения вот этим инструментом, который по-английски называется «рокер», по-русски качалка или гранильник, создается шероховатая поверхность. Чем лучше зазернена доска, старики вообще делали аж в 70 направлениях, ну минимум 40. Вот я показываю одну дорожку на маленьком участке, чтобы вас не утомить сильно. Вот это третий раз.
Что нужно сделать?
Вот я объясняю. Я зазерняю. Мне нужно, чтобы доска в итоге стала, приняла шероховатую поверхность. Можете вот посмотреть, потрогать пальчиком. И если я в этом, на этой стадии этого процесса загружу краской медную доску и отпечатаю, будет просто густой черный бархатный тон. Для того, чтобы получить изображение, это уже следующий этап, собственно, гравирование. При помощи гладилки или шабера я должна добыть светлые места, полутона в тех местах, где это необходимо. Выглаживая зерно, при последующей печати, там, где выложена краска, задерживается сильно в тех местах, которые удерживают зерно, из-за того, что поверхность широковата. Там, где я эту поверхность нивелировала и сделала ее гладкой, добывая вот этот светлый тон механическим способом или выскребая его практически до основания, все равно шероховаться остается. Это блики, небо, вот такие вот места самые-самые светлые. И полируются потом. И получается, вот на этой доске, которая готова к печати, уже она готовая, очень хорошо видно, что те места, которые не тронуты после гранильника, они будут иметь густой черный бархатный тон. Все остальное вот здесь выглаживалось. Пушинки вот эти от одуванчика выглаживались. То есть вот этим инструментом зерно убиралось. Вот это основной принцип.
Мецатинта – черная манера. Путь ее исполнения от черного к свету, к белому. Похоже, изначально так все в мире и было задумано. Сначала прорисовывается черное, бархатисто-черное. Согласитесь, есть в этом и философский смысл у мецатинта. Очень трудоемкая техника. Изготовление, подготовка печатной доски может занимать недели и месяцы. На одном из фестивалей мы со зрителями встречали художницу, которая творила свои черно-белые листы долгими зимними канадскими вечерами по полгода. Московская художница Марина Лазарева, которую вы сейчас видите, она верный рыцарь мецатинта и его международного фестиваля, самых первых его шагов. Прямо в залах музея знакомит с техникой печати мецатинта.
Оттиск. И он выходит с другой стороны. Здесь вот эту картину. Вот оттиск, который мы получили.
Что-то на старом станке пойдет не так. Скорее всего, его давно не использовали. Оттиск не пропечатывается равномерно и будет безжалостно уничтожен автором. Хотя зрителям он кажется почти чудом. И здесь, в зале с историческим проектом, где собраны самые раритетные гравюры этого фестиваля, таким же чудом выглядит эта реальная встреча современного художника с графическими автографами мастеров-пионеров мецатинта.
Очень приятно на этом фоне работать. И если 18 век был веком пика распространения операционной гравюры, то я считаю, что 21 век будет расцветом бурным авторской гравюры и самой лучшей коллекции в Екатеринбургском музее. И с этим я всех поздравляю, себя тоже.
Позже Марина Лазарева подарит музею свой крымский альбом «Возвращение». 12 листов иллюстраций с награвированными стихотворениями Ивана Бунина. Нужно сказать, за 10 лет существования фестиваля музею удалось сформировать самую обширную коллекцию современного мецатинта – около 1000 произведений. А в нынешнем году собрание музея было значительно пополнено. Признанные мастера – Арт Веркер из США и Гил Анжевен из Канады подарили музею больше 600 гравюр. Фестиваль расположился на нескольких площадках. Одна из них в Международном центре искусств «Главный проспект» символически открывалась изображением гравюры ирландской художницы Ифы Лейтон. Ифа Лейтон, магистр искусств, закончила Уэльский университет. Она считает, что работы – это задокументированная мысль, а техника мецатинта, основанная на добывании, извлечении образа из тьмы, прояснении замысла, идеально подходит для этого.
Изначально я работала с литографией. Мне нравилось заниматься различными цветами, которые показывают темноту и свет.
Среди тем, которые ее интересуют, животные.
Я всегда работала с образами животных, это был инстинктивный какой-то был порыв. Я вдохновлялась животными, которые я видела в парке дикой природы, который находится рядом с моим домом. Я часто брала блокнот, делала какие-то зарисовки, и иногда эти зарисовки превращались в гравюры, и так появлялись эти образы.
And I'll go and I'll make a mezzotint based on that.
Помимо конкурсного проекта, пятый международный фестиваль «Мецатинта» представил обширную параллельную программу, в которую включались выставки даров мэтров «Мецатинта» Екатеринбургскому музею изобразительных искусств, исторический проект, персональные выставки победителей четвертого фестиваля 2017 года и кураторские проекты. Наши собеседники – кураторы проекта «Классическая и современная мецатинта» в собрании галереи «Авторский оттиск Антверпен, Бельгия» Крис Верхейн, Бельгия и Зора Петрашева. Они привезли самый масштабный 4-метровый проект «Мутная река» японского художника Каюки Казахая. Сама Крис Верхейн – художник-график. Ее галерея, созданная в 1991 году, провела более 300 персональных и коллективных выставок. Более 25 лет галерея специализируется на печатной графике. В последние годы в основном выставки посвящены творчеству художников Бельгии, Японии, Словакии, работающих в технике мецатинта. Зора Петрашева доказывает, что высочайший уровень словацкой графики не миф. Она привезла работы 3 авторов, демонстрирующих разнообразие стиля, технического мастерства, неповторимого содержания, дающих представление о мире искусства Словакии.
Изначально я выбрала тех авторов, которые достаточно продолжительное время выставлялись в моей галерее. Это были авторы из разных стран. Кто-то был из Бельгии, кто-то был из Франции, там, из Японии. И также очень большая часть художников была из Словакии. И вот для этой словацкой части я попросила Зору помочь мне. Мы сотрудничаем уже на протяжении 25 лет, и этот проект – это новая репрезентация нашей деятельности. На самом деле, это очень важно показать этот проект именно здесь, в Екатеринбурге, потому что в последнее время техника мецатинта стала уже забываться и вообще была забытой техникой. Но именно благодаря работе организаторов здесь, в Екатеринбурге, люди снова начали этим интересоваться. И в моей галерее появляется все больше и больше художников, которые хотят показать свои работы, выполненные именно в этой технике, и хотят в ней работать. На самом деле мецатинта – это уже достаточно старая техника, которая появилась большое количество лет назад. И, то есть она сохранилась до нашего времени. И какое-то время она была немного забыта, но сейчас снова появляются все больше и больше людей, которые хотят этим заниматься, поэтому я думаю, что она будет продолжать жить и будет выполняться новыми работами. В Словакии появляется тоже больше и больше художников, которые занимаются печатной графикой, в частности мецатинта, и также есть высшая школа печатной графики, которая как раз занимается преподаванием различных видов и техник.
Мы на пятом международном фестивале «Мецатинта». Само понятие «фестиваль» предполагает множество разнообразий. Одно из них – исторический проект, дающий возможность прикоснуться к творчеству начинателей, пионеров черной манеры. Что не произошло бы без этих 34 листов мастеров черной манеры 17-19 столетий и собрания известного московского коллекционера Александра Никитича Севастьянова.
Любое коллекционерство, оно требует, чтобы в человека однажды ударила некая молния, чтобы он чем-то сильно очень восхитился. Вот так вот почти 40 лет назад один знакомый полиграфист из Киева, приехавший в Москву, за дружеской беседой достал из кармана маленькую гравюрку и показал мне, и рассказал, как она сделана. Вот в меня ударила эта самая молния, потому что я как-то очень резко осознал специфику этого искусства гравюры, где соединяется творческое вдохновение художника и каторжный труд ремесленника, буквально каторжный. А вот вы сегодня, вам показывали, как делается мецетинта, да, вы оценили, да, как нужно готовить доску, сколько это требует усилий, чисто физически, сколько это требует времени, какая должна быть высшая добросовестность при этом. Вот это удивительное искусство. Я не знаю, с чем его сравнить, может быть, только с искусством фарфора. Вот, и меня так это поразило, что я заболел как бы интересом гравирования, стал начитывать литературу, потом случайно в букинистическом магазине увидел, что, оказывается, в наши дни в магазине можно прийти и купить старинную гравюрку. Я тогда был аспирантом, и для меня была проблема там, на 50 копеек по обеду в день или на рубль. А гравюрка стоила 10 рублей. Но я, тем не менее, я не удержался, выложил эти деньги. Она у меня сейчас на стенке висит в рамочке. Простенькая гравюрка 18 века, вырезанная из Елизаветинской Библии 1741 года. Ничего особенного. Но для меня она тогда казалась шедевром, и я был в полном восхищении и в восторге. Вот с тех пор прошло почти 40 лет, и я преданно собираю гравюру, но собираю именно, первоначально собирал, и до сих пор это у меня сохраняется разделение, я собираю техники гравирования. Причем желательно, конечно, от самых первых образцов, от истоков, и в самых лучших своих проявлениях. И вот так у меня собраны и резцовые гравюры, и афорты, и ксилография, и акватинты, и вот мецетинты. То, что здесь представлено, здесь тоже весьма ранние образцы. Но не самые-самые ранние, потому что они уже не находимы. Там и Людвига ван Зихема или принца Руперта уже так просто не купишь. Насколько я знаю, в России был один только лист принца Руперта. Он был в частном собрании в Москве у таких коллекционеров, уже ныне покойных, по прозвищу «землеройки». Это на самом деле были художники Александрова и Попов, которые собирали, составили свою коллекцию, собирая на руинах Замоскворечья и Арбата, когда ломали вот особняки, старые дома. Они по чердакам, по подвалам собрали исключительную коллекцию, она сейчас в Эрмитаже. Вот. Вот там был единственный такой в России был лист «Большой палач» принца Руперта. Насколько мне известно, больше таких вот ранних листов у нас нету в нашей стране, в частных руках. И за рубежом тоже не купишь, не встречается на аукционах. Но у меня достаточно ранние вот все-таки такие гравюры, которые можно отнести к инкунабельному, то есть к первообразцам, да, к инкунабельному периоду этого искусства. Вот я их представил здесь на выставке, чтобы люди посмотрели, с чего все начиналось. Гравюры не принято вешать на стены, поэтому вся их жизнь состоит в том, что они лежат в папках и появляются на Божий свет, когда ко мне приходят мои коллеги, или я там детям и внукам показываю, рассказываю, друзьям, или вот, на самое главное, на выставках. Потому что у коллекционера два главных удовольствия. Первое удовольствие – это приобретать в свою коллекцию новые экземпляры, а второе удовольствие – это демонстрировать их людям, показывать, рассказывать. Гравированный портрет Антониса ван Дейка. Оригинал его вы можете увидеть, посетив Эрмитаж. Живописный оригинал. А значит, Ян ван дер Брюген сделал с него гравюру в технике мецетинта, тем самым популяризируя творчество великого своего соплеменника и как бы своего компатриота. Ван Дейк умер рано, ему было всего 42 года, но он успел исполнить 260 портретов в своей жизни живописных. Это был крупнейший портретист Европы, и у него была ну, просто маниакальная задача. Он хотел изобразить всю знаменитую Европу. Самых знаменитых полководцев, там, правителей, художников, философов, богословов, самых интересных женщин своего времени. Вот он гнался за этой задачей изобразить. И в том числе, значит, в число этих знаменитых персонажей он самого себя тоже включил. Ну, поэтому это перед нами такая мастерская работа. Она дважды мастерская, и в оригинале, и в копии мецетинта ван дер Брюгена. Петр I совершил путешествие в Европу в составе небольшой делегации, где он сам присутствовал анонимно. Петр Михайлов, да? И так якобы никто не должен был знать, что это на самом деле русский молодой царь. Но английская королева, как теперь принято говорить, подсуетилась и послала своего придворного художника Готфрида Неллера, который чуть ли не через замочную скважину или через щель какую-то нарисовал Петра, зарисовал во время какой-то его пирушки, где русские расслабились, потеряли бдительность, значит, он взял на карандаш, как теперь говорят, и, прибыв в Англию, быстро сделал огромный живописный портрет в полный рост, в доспехах молодого царя Петра. Красавца и вот такого рыцаря, как бы а-ля Европа. Тут же была сделана вот эта гравюра Смита, и когда делегация добралась до Лондона и была приглашена королевой на торжественный обед, то всем членам делегации сюрприз, раздали вот эту вот гравюру, все были потрясены, поражены, как так, без всяких там сеансов предварительных, подготовительных. Вот была такая очень похожая, вот так действительно, видимо, выглядел Петр в молодости. Но интересно, что вот лист этот сохранился, причем это пробный отпечаток. Мы здесь видим вот две такие пуговки у него на воротнике, да? Они в тиражных отпечатках этих пуговок мы не увидим. Это ранний пробный отпечаток.
Печатные техники давно расстались со своим первоначальным предназначением – изготовлением тиража репродукций. И вот уже больше 100 лет они привлекают все новых и новых художников, существуют как авторская гравюра.
И уже здесь каждый художник решает для себя обратиться к той или другой технике. Это точно так же, как связано со скульптурой, с живописью, с любым видом искусства. Значит, он находит конкретно в ней какие-то возможности изобразительные, пластические, там, какие угодно, которые близки именно его творческому художественному темпераменту. Так что это вот личный выбор, который... Кроме того, ну, тем не менее, это тиражная техника, и она предполагает распространение, и, допустим, человек хочет, чтобы этих там работ было больше, да, потому что с одной доски можно сделать там, не знаю, несколько экземпляров.
Подобно тому, как из темноты мецотинта добывается свет рисунка, так, наверное, из потаенных уголков души извлекается чувство, мысль, идея. В каких бы местах земного шара ни была прописана школа, стиль автора гравюры, пожелания к художнику, исполнившему ее, остаются неизменными. Мецотинта – черная манера, изысканная, благородная, не выносит вульгарности, дурновкусия, не допускает поспешности в исполнении. Премию «Закон гениальности техники и образного решения», то есть за сходство по направлению и стилю образу мыслей, отдали Аморну Тангпойонгу из Таиланда. Работа называется «Старый рынок».
Вообще, это очень волнительно, очень воодушевляюще весь этот процесс. И мне очень нравится фраза Микеланджело, как он говорит, что когда он видит огромный кусок камня, он видит образ, который хочет получить из него, видит образ внутри. Это почти то же самое в мецотинте, потому что в мецотинте у тебя есть просто темнота, из которой нужно светом достать образ.
Вам не кажется, это звучит символично? Из темноты извлекается образ, свет.
Вообще, очень мало людей занимаются таким видом экспозиции, и поэтому очень важно собираться все вместе, чтобы находить какую-то поддержку, чтобы делиться опытом и чтобы находить понимание, находить тех людей, которые понимают какое-то сумасшествие, заниматься таким видом творчества.
Who are working in this way and who understand the craziness that is mezzotint.